Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Голос виолончели». Бах в исполнении Пабло Казальса. Запись 1927 года. А это уже виолончель Мстислава Ростроповича. Музыка Шнитке. Запись 96-го года. В передаче «Голос виолончели» участвуют музыканты Дмитрий Прокофьев и Александр Князев.
Во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода. Я считаю, что, конечно, женского.
Абсолютно живой организм.
Непредсказуемый, неопознанный такой объект. Очень капризный, со своими настроениями, выкрутасами.
Голос виолончели. Минут через 20. Начнем же с другой темы.
Шепчется мышь в излучина, тихо поет дурак. В трупах людей замучены, братьев своих узнать.
Воспоминания лагерного врача. Записи Екатерины Лушниковой.
Почти 20 лет провел в поселке Лесном, столице Ветлага, доктор Леонид Атлашкин. Приехал он сюда по распределению, только закончив курс Казанского университета. Было ему всего 24 года.
Лагерь тогда представлял это 25 колоний, там было примерно по 1000 человек каждый. Там и воровские, сученые эти вот отошедшие, отдельно их держали, и политические заключенные, 11-е отделение. На самом севере, почти по Сыктывкару, поезд ходит туда, несколько вагонов, всего тут. Самая последняя уже остановка, Кажемка, кто-то встречает. Доктор тут, черный, высокий мужчина какой-то, как негр, ночь. Кругом свет горит. Ну, думаю, хоть слава богу, тут поселок-то, наверное, приличный. Он меня завел, деревянная халупка какая-то там. Одна дверь, другая дверь тут. Зашли, четыре топчана стоят. И с краю лежит в красном пальто, спит женщина. Может быть, вы ошиблись тут? Может быть, женское отдельно, мужское отдельно где-то? Да у нас все вместе тут. Это оказалось женщина, приехавшая на свидание к мужу. А у меня еще чемоданчик такой, вот, тогда были модные, фанерные какие-то такие вот. Ночуйте завтра здесь, я за вами приду, вас поведу к начальству. Ну, какой там сна нет, конечно, вот и утром встал, ёлки-палки, все, деревья лежат, корни огромные такие, ямы, и землянки, и бараки, 4 или 5 бараков, что-то такое вот. И люди как раз колонны выводят на работу, колонны идут людей. И около вахты, значит, их встречают с собаками солдаты охраны, берут они их и ведут на работу в лес. Вот там 4 колонии, вот около 5000 человек там было вот в моем отделении. Ну вот мы заходим, и вот стоят белые бараки. Белые-белые, так покрашены, подумай, что это какие-то приличные домики. А слева штаб, дальше пищеблок, баня, и в середине широкая аллея, белым песком посыпана, там песчаное место такое. И смотрю, люди ходят под руку, во фраках, в цилиндрах, лакированные туфли такие, тросочками такими там. Все не видал такого, и в городах-то крупных, кино где-то там, Санкт-Петербург, где-то там, Москва. Думаю, что же такое, я уже очумел совсем, да, обалдел, думаю, что такое. Это оказалось, были воры, даже там человек 30, говорили, воры международного класса вот сидели. Они управляли всеми округами, всей страной. Ну и шестерки там с ними там, ну как будто бы это вот место для гуляния.
Когда простым и теплым взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо стыкивают вдруг.
Ну и доходим до медчасти, на 30 коек больницы и поликлиника. Ну, терапевтический в основном прием. Ну, в те годы ведь заключенным специалистам разрешали работать, только не имели права подписывать документы. И выходит высокого роста такой человек, в халате они все тут положено представляться по правилам. Брюкс Бруно, майор эсэсовских войск. Ну что, все попало очень просто. Немцы, когда оккупировали Ригу, то он работал в больнице, в гражданской больнице, обыкновенно. Объявили мобилизацию. Сначала я в госпитале работал там же, а потом вдруг звание присвоили. Черный костюм одели, значит, эсэсовскую форму. Но я никогда не стрелял, орудий-то в руках никогда не было. И я так честно работал там же, так же, как и сейчас. Здесь вот я знаю, моя профессия – это лечить. Прекрасный терапевт. Он первым моим наставником был. Оказался самым порядочным человеком. Он не мог Леонид выговаривать никак. И мне гражданин начальник тоже не нравится. Это вот я говорю, ну знаете, что все это, что мне надо привыкнуть к этому. Зовите меня доктору. Вы привезли потом еще одного заключенного врача, Михаил Андреевич Евсеев. Тоже 25 лет, тоже измена родине, военнослужащим. Тоже фронтовой хирург. Саратовский мужик, коммунист был. Да, жизнь вот так пошла. Зиму дожил в землянке. Дали мне ординарца. Был старик такой, 50 с лишним лет ему было. Сидел он, что-то такое болтнул там, видимо, там 58-10 у него. Фамилия-то Швейк. Такой добрый старичок он. Топил печку, эту буржуйку. Нарки сделаны из земли, там это, доски положено. Ну, в общем, так вот. Ну, помню, в те годы зимы очень были холодные. 40-45 градусов заходило вот там на севере. Вот. Это почти под Сыктывкаром там.
Помни годину ужаса, черных машин полет. Сердце сожми, прислушайся, песню ночь поет.
Телефон мне поставили там. И звоню в конпарк. У меня лошадка своя была тут с седлом. Заключенный пригоняет, я верхом скачу. Вся зона меня тут. Доктор Леонид Петрович по имени отчеству. Заключенные ко мне отлично, очень хорошо относились. Один раз я как офицер дежурил по зоне тоже вот. Ночью в белой форме я был внутри, значит, белая шуба, были с погонами, портупеи, значит, у меня тут барак Воровской, третий, подхожу, сходки идет Воровская, значит, у них ведь президиум избирается, вот они сидят, решают вопросы, вопросы, как партийное собрание, там стоит на атасте человек, охрана у входа. Говорит, Петрович, нельзя, знаете, нельзя, вы знаете, нельзя. Я говорю, иди ты к черту, мне можно. Они слышат мой голос-то, значит, так. Раз расселись по местам, сидят, и один начал рассказывать там байку какую-то, как будто бы там они просто сидят, разговаривают. Я говорю, да ладно, продолжайте уж там, господи, я знаю, что у вас сходка идет. Да нет, дело не в этом, вы знаете, конечно, мы не хотим, чтобы ваш подводить, Леонид Петрович, потому что, скажет начальник, доктор, принимал участие в сходке Воровской. Вам же ведь тут неприятности могут быть. Я говорю, да брось ты пистолет трёха, что ли, по-воровски. Да ну что, Леонид Петрович, что это, тут мне тут заболтали. Я говорю, ну ладно, продолжайте, я пошел. Глянусь, часов нет, часы снял, поразить. Вернулся, я говорю, ну пистолет, отдай часы. Да что вы, ну вас никто не обидит здесь, да вы что, вокруг вас, не. Только вот пока стоим, разговариваем, с улицы идет человек, несет мои часы. Леонид Петрович, не ваши часы, вот иду сейчас, говорит, лежат у входа, в снегу извалял у них тут. Вот так жили мы с ними, играли, на зубы играли, на здоровый зуб. Платить нечем, значит, вот тут и самый красивый, здоровый молодой зуб, не можешь? Платить не играй. Играешь, проиграл, плати. Хоть красотой своей там. Ну и были даже, проигрывали половые члены. Ты играешь азартная очень. Давай еще. Он проиграл сапоги, допустим, там где-то. И где-то там еще вещи какие-то свои. Хочет выиграть. И вот ему последнюю стоит. Проиграешь, платить нечем. Одно. Яичко дало. Были свои специалисты на пень. Тук, и все. Мне самому приходилось зашивать. Там свои порядки, конечно. И вот воры в основном руководили бригадами, заставляли работать. Показатели хорошие нужны. Я заходил, вот начальник колонии, у него 40-20 там этих воров, ну, с ними проводит совещание, как это, разнарядки там, это вот оперативное совещание, где, кому что, какое, кто получить, какие там пилы, потом электропилы пришли, кто не выполняет, трубает его там, так и меры, примите меры, значит, так вот, чтобы. И там огромные деньги, каждый работяга, значит, 100 рублей заработал, там это 30 рублей, завтра не принесешь, зарежут, все.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Воспоминания лагерного врача».
Среди известных заключенных Витлага – композитор Поль Марсель, художник Владимир Куткин, драматург Лев Гальденвейзер, писатель Владимир Муравьев и звезда советского футбола Эдуард Стрельцов.
Звезда мирового значения, ведь Стрельцов, играющий тренер, вышел в финал, играли они в Лесном, 30-й командой, там это колония номер 30 была. Там тоже три мастера спорта было, финальная игра, весь поселок, дети, жены, все там, и солдаты сидели, болели, и начальники все там, и вот болели все за Стрельцова. Эдик Карут, Эдик сидят, капитан сидит, Эдик, так вот, только вот любили его.
Еще один известный узник Витлага – поэт Борис Чичибабин, получивший срок за антисоветскую агитацию. Запись 93-го года.
Первое стихотворение, которое я считаю своим, оно написано как раз после ареста. Это «Красные помидоры», которые, наверное, стали самым известным моим стихотворением. «Кончусь, останусь жив ли, чем зарастет провал, вигоревом пути в ли выгорела трава. Школьные коридоры тихие не звенят, красные помидоры кушайте без меня. Как я дожил до прозы с горькою головой, вечером на допросы водит меня конвой. Лестницы, коридоры, хитрые письмена, красные помидоры кушайте без меня».
Но политические они тихие такие, они сами не лезли, их воры убивали. Ну, всяко там вот придерутся. Да, это люди, как правило, интеллигентные, умные, начитанные люди. Там, в основном 58-10 это болтуны. Значит, это у них срок. Но многие зря, конечно, сидели они. Каких там только не было, конечно. Генералы были, и военные начальники были большие. Даже один был генерал-майор медицинской службы Чертов, начальник военно-медицинского управления стратегических ракетных войск СССР. И с ним вместе привезли полковник медицинской службы Невендловский по одному делу. Злоупотребление служебным положением, незаконные расходы. А было так, вот этот Невендловский был начальник санатория в Прибалтике, санаторий для офицеров стран Варшавского договора. И министр обороны приказал: на базе санатория нашего будем проводить совещание генералитета стран Варшавского договора. Обеспечьте всем необходимым, чтобы все там было в порядке. А там были такие порядки, что, говорят, они самолеты отправляли во Францию, в Париж за женщинами. Платить за это надо кому-то. Санаторий — его ведомство. И вот потом вышло постановление «Борьба с излишествами». Ну и насчитали им там эти миллионы. Были артисты, клоуны были там, и мастера художественного слова там, и руководитель ансамбля песни «Пляски», лауреат сталинской премии, профессор музыки, композитор Пяц с эшелоном поступил, значит, комиссия сидит, Пяц, отдел оперативные работники, там, медики. Выходит тучный такой мужчина, кожаный картуз, шапка такая, прибалты носили с козырьком, вот очки толстые очень такие вот. Профессия, он говорит, музыкант. Музыкант, на каких инструментах вы играете? А вы знаете, на всех инструментах, как на всех. Да приходилось ли вам в самодеятельности? Да, всю жизнь, да. Большие ли были у вас там коллективы? Он говорит, да. Ну, 1003, а то и больше. Все ахнули. Это оказался руководитель ансамбля песни «Пляски» Эстонской Республики. Там они такие концерты устраивали. С детьми ходили, семьи сотрудников ходили туда в зону смотреть эти концерты.
Художественным руководителем образцово-показательного театра «Витлага» была звезда советского кино Татьяна Акуневская.
Станет народ разбуженный, смелый призыв звучит. Пепел земли разрушена, в наши сердца стучит. В небе войны пожар. зовет. Дружно вперед, товарищи, на врага вперед.
Прихожу в отдел. Меня спрашивают, вы были когда-нибудь на юге? Я говорю, нет. Так есть возможность в Ташкент съездить. Так сопровождающим эшелона 300 человек воровок-рецидивисток отправляют из Вятлага в Ташкент на швейное производство. 11 суток ехали мы до Ташкента. Нары в 3 яруса, туалет вот такой, желоб, чугунные печи, буржуйки называемые. Да, меня хорошо, что предупредили. Все-таки женщины, берите побольше медикаментов там всяких, там берите ваты больше. Ну и первая остановка там, где-то на остановке, где их кормят. А я выхожу из своего штаб-вагона. Больные есть? Больные есть, заходите, доктор, заходите, заходите. И они потом мне сами рассказывали, хоть вот мужчину хоть видеть, вот рядом с собой. Они полураздетые, полуголые, в лифчиках, в трусиках, в печурках, жарко, надышано все. Выходит одна симпатичная, серьги такие золоченые, что ли, такие длинные, красивое лицо, как типа цыганки такой вот, фигура такая вот. Доктор, а вы нас не боитесь? Вы слыхали, что женщины могут изнасиловать мужчин? Слыхал, я говорю, я не тот мужчина. И потом ни одна станция не хочет их оставлять там. Только гадят там это, шумят, раскачивают вагоны, стараются толкать как можно быстрее со станции. Я тут пока с ними туда-сюда, не успел раздать это все. Ну, солдаты подошли, доктор, срочно отправь, в одну остановку проедете вместе. Захлопнули, они смеются, что, не страшно? Я говорю, да бросьте вам. Ну, анекдоты начал я им рассказывать, там что-то, они ха-ха-ха, та-та-та, тут... Ну, свой человек, в общем, стал так вот. Ну, и потом, через какое-то время, я снова выхожу, и вот этот вагон, где вот эта красавица, она мне говорит, Леонид Петрович, вы очень неосторожны. У вас в кармане, в кителе паспорт, в паспорте 300 с чем-то рублей денег, и паспорт получен в первом отделении милиции в Казани. Пощупал паспорт в кармане, действительно, пересчитал денег ровно столько. Паспорт действительно я в Казани получал, учился когда там. Вот она, думаю, ну как же так это? Она... Ну и потом зашел к ним, она подошла, подсела. Я говорю, ну как же так это, я вот этот случай, как это вы смогли сделать? Он говорит, вот вы знаете, врачи бывают хорошие специалисты, и плохие, и очень хорошие бывают. Есть специалисты мы, вот, которые всю жизнь этим занимаемся, классные специалисты. Ну, так там, конечно, она красавица, прямо как красивая. Там всякие были, конечно. А потом, когда их выгрузили в тюрьме, в ташкентской тюрьме, трехметровые ширины, по-моему, стены такие вот, эти кирпичные, старинная тюрьма такая вот. Их туда всех загнали, наших солдат забегает, говорит, доктор, вас тут эти, ваши женщины требуют. Где доктор, почему его нет? Мы с ним прощаться хотим. И меня окружили кругом, и, оказывается, им надо записки, письма написали. Ты передай вот это. Я два кармана туда напихал, попрощался с ними. Ну и потом это, конечно, все эти письма оперативнику я отдал. А зачем отправлять? Я должен был их привезти туда и там раздать. Любимым те, которые остались, письма были.
Говорит Москва. 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Помню, да, очень хорошо помню. Я как-то в Москве на трибуне видал его живого. Не близко его видел, конечно, с трибуны, но видел, он махал какой-то. Негативного отношения к нему не имею сейчас до сих пор. Все-таки это была фигура. Он руководил, ему верили. Ну, конечно, это была всеобщая печаль, все плакали, все, по-моему, даже заключенные. Но после этого амнистия была. Через год, через два их стали освобождать уже вот военных преступников. С вахты приходит солдат и говорит, Лем, то есть вас вызывает на вахту к телефону, там кто-то звонит. Я говорю, да. Он говорит, Лем, то есть знаешь что? Брюк завтра освобождается твой. Я говорю, доктор, что бы вы сделали, вот если бы вам сказали завтра вам домой ехать? Он говорит, нет, не шутите так, очень это больно. до этого за полгода. Эта жена приезжала на свидание, молодая, красивая латышка. Даже имя запомнил — Лаймадота. И вот он со слезами уехала она. И я ведь ей сказал: не жди меня уже, что ты будешь... Годы проходят. Я говорю: вот меня сейчас вызывали, звонил начальник спецчасти Перминов, что вот документы пришли на освобождение ваше. У него глаза были такие, он мощный такой вот, сидит. Потом как вот так стукнул головой, стукнулся об этом, вот так. Есть справедливость, есть справедливость. Слезы. Я мужикам говорю: давайте уходите отсюда все. Оставьте в одного. Поезд приходит туда ночью, что-то в час ночи, по-моему, а это еще времени часа три было. И вот он тук-тук-тук-тук по окну стучит, значит так. Я говорю: вот у нас еды-то ничего особенного не было, что-то каши, как сейчас помню, что тут сухофрукты какие-то были замоченные. Смотрю, доктор заходит, и он мне сэкономил, он такой честный человек, маленький флакончик спирта привез, чтобы меня угостить. Я посмеялся и говорю: ну, спасибо, доктор, конечно, только мы обязательно выпьем это. И вот он уехал.
Веселье час, и боль разлуки, хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года.
В передаче Екатерины Лушниковой «Воспоминания лагерного врача» звучала песня в исполнении актрисы, заключенной Ветлага, Татьяны Акуневской. И песня композитора Поля Марселя, тоже заключенного Ветлага. Ее пел Вадим Козин, заключенный Колым Лага.
Ну что, пожмем друг другу руки, не вода, не путь на долгие года.
Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.